18:06, среда, сентябрь, день 16. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Водители, вам не надоело каждый день стоять в пробке, задается вопросом Дамир. Могу ответить за водителей, надоело, но в метро нам надоело еще больше и уже давно. Черт, шизофреники с тонкими умиротворенными голосами перестали звонить, не хватает их, говорит Искандер. Ну, может, позвонят, кто знает. Кстати, в Москве сейчас 5 баллов, внешняя сторона МКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе, можно сказать, до Волоколамки, плохо. Внутренняя сторона МКАД, начиная от Можайки, ну и, в принципе, до той же самой Волоколамки, плохо, просто там с переменным успехом все едет. А внешняя сторона МКАД абсолютно плохая, от Калужки и до Каширки, мерзкая. Кстати, Каширка на въезд даже не красная, а уже практически коричневая. Если вы пытаетесь ворваться в Москву, очень плохо у вас все будет получаться. Почему? Потому что там перекрытие движения до 30 сентября, начиная с 7 апреля. И, в принципе, наверное, вам это все было известно, а может быть, до известной степени неизвестно. Вот столько раз я могу повторить слово «известно», и ничего мне за это не будет. Ладно, 5 баллов в Москве, боритесь, трудитесь, пытайтесь, и все у вас получится. Доедете вы куда надо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Мне вот советы дают здесь прямо, знаете, сходу все. Звони Жириновскому, его сегодня обидели, что он трубку бросил. Я знаю, из центрального буфета Сергей Рыбко и Анна Титова звонили Жириновскому. Он что-то разнервничался, трубку бросил, не захотел больше говорить. Понять я его могу в этом отношении. Звонить Жириновскому не хочу. Почему? Потому что я думаю, что его сегодня все доконали этим. Всякое бывает, бывает и нервы. А известно, что Владимир Вольфович человек экспрессивный. И вот на эти нервы звонить, хотя проблема, как мне кажется, выеденного яйца не стоит. И иной раз, может быть, и стоит кого-то из Госдумы поставить на место. И если это делать Жириновский, оно может быть и неплохо. Воодушевил он всех. Кстати, давайте послушаем Жириновского. Тут всего минута 21 секунда, все. Его выступление, ярчайший момент. Как вот, знаете, про боксеров, когда есть что-нибудь там. Рой Джонс, хайлайтс. Вот давайте посмотрим, вспышка это.
За Абрамова 1%, за Козлова 91%. Вы такое когда-нибудь видели вообще? Это совесть есть вообще? А по району в среднем, если помолчите, кто там что-то видел, помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка! Провал идет, вы Майдан готовите! Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе! Тогда молчать нужно сидеть, лидер партии выступает! Сидит и все время мне мозги компостирует! Бессовестная даже! Помолчите! В среднем 17%! По району, понимаете? В среднем! А на отдельных уликах один, да. Но вы имеете право, вы обязаны слушать. Видите, какая партия? Видите? А зачем мешать выступать? Зачем? Ну вы же с вами сидит, мешает выступать. Так остановите ее. Женщина будет выступать и мешать, да? Ну, надо совесть иметь просто. Так тихо разговаривать, на ушко, нашепчите ему на ушко. Это же каждый день делает, вы понимаете? Каждый день, каждый день. Ларису успокоили, она уже молчит. Теперь она. Вы же не слышите, что она говорит? Вы сюда выйдете, Единая Россия, и будет... нас человека посадим, и он будет бубнить. Что вы не правы, что это ложь, что это неправильно. Да что это такое? А сосед говорит, это говорит, нам вас противно слушать. Слушайте, а нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Вы не партия, вы преступники. Преступники вы все. Вся Единая Россия и весь ваш фронт. Преступники.
Преступники и так далее. Потом он рассказал о том, что их поднимут на вилы, этих преступников и так далее. Вот оно и выступление Владимира Вольфовича Жириновского. Один из слушателей пишет, что еще... Боишься, что на тебя он наорет, и все, конец вашей дружбе. А при чем здесь боязнь? Вы боитесь своих каких-то знакомых хороших? Я Владимира Вольфовича вообще не боюсь, потому что я прекрасно понимаю примерно, как у него вот эти процессы в голове происходят. Потому что я сам человек эмоциональный. И я понимаю, где нужно лезть с расспросами, а где, как мне кажется, не очень нужно. Вы знаете, меня интересует другое. Меня интересует сама позиция, которая была ярко заявлена Жириновским, и которую я предлагаю вам оценить. А вы вообще, в принципе, со словами Владимира Вольфовича согласны? 134-21-35. Ну а что, дело говорит? Ну, дело говорит. Ну, достали. Единая Россия бесит вас, например. Вы, например, считаете точно так же, как Владимир Вольфович Жириновский. Им тоже противно. Вы понимаете его чувства в этом отношении? Да. 134-21-35, да, вы с ним согласны. Да, эмоционально, да, к нему прикопались. Да, теперь фракция ЛДПР до пятницы в Госдуме не будет, но потом вернется. 18 числа они пообещали. Но вы с ним согласны. 134-21-35, но он прав. 134-21-36, вы не согласны в корне с ним. Вы говорите, что, возможно, кстати, не согласны, потому что такое поведение кажется вам странным для человека, который возглавляет целую партию, фракцию и, ну, и так далее. Очень серьезного политика с большой историей. Вам это кажется неправильным. Вам кажется вот этот крик абсолютно ненужным. И вам кажется это поведение действительно, и то, что высказывал Жириновский, неуместным. 134-21-36 в таком случае вы набираете. У меня есть ощущение, что подавляющее большинство сейчас поддержит лидера ЛДПР. Вот у меня есть такое внутреннее ощущение. Я могу ошибаться. 134-21-35 вы поддерживаете Жириновского вообще-то. 134-21-36 нет, вы встаете в оппозицию к нему. Вы говорите, нет, он не прав. Ни в словах, ни в эмоциях, ни в том, где это он говорит и как. Да? 134-21-36 в таком случае. Вот и все. Вот и все. Пожалуйста. И вот это будет правильно. А разбираться там кто, что, к чему это все? Верните музыку при голосовании, говорит 47-й. Ее никогда у нас не было, музыки при голосовании. Музыка при голосовании когда-то была на программе, ну, в принципе, на традиционных наших дебатах, когда приходят люди, вот она называется «Баррикады», например. Да? Когда-то вроде бы была. У меня никогда не было, но я могу включать музыку, если я захочу. Предложите что-то интересное, я могу включить. На Матвиенко наорать слабо, говорит 79-й. Я думаю, не слабо, если она будет вести себя по-хамски, если она будет перебивать, выкрикивать. Но мне кажется, что Матвиенко себе такого не позволит. А, всегда правильное пророчество, говорит Жириновский, говорит 38-й. А, что еще? А в чем он не прав? Это партия жуликов и воров. Вот говорит... Ну, кстати, нас за это могут наказать. Вы подписываетесь как Калушка, за это могут наказать. Я имею в виду вот за это заявление. Нельзя всех, конечно, одной краской... Малевать. Ну вот, может быть, Жириновскому позволено, но вы знаете, что дозволено Юпитеру, быку нет. Ну, то есть, кто вы здесь, когда вы это заявление делаете? Это «Единая Россия», всех достала, Жириновский правду матку рубит, не всем нравится просто, 990, говорит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Я напомню, у нас идет голосование, 134-21-35, Жириновский прав, 134-21-36, не прав. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, я думаю, это выступление Жириновского, оно уже очередное. После каждых выборов он все время обвиняет партию власти преступниками. И
это
я
плохо?
Я думаю, все с рук сойдет в очередной раз.
Ну, естественно, ему сойдет с рук. Вопрос в другом. Это плохо то, что он обвиняет их или нет?
Конечно, он публично всю партию обозвал преступниками. Вообще, по идее, нельзя всех одной краской мазать. И...
С другой стороны, вот знаете, только вот открылась сейчас осенняя сессия Госдумы. Ничего, ни слуху, ни духу, ничего не знаем о них. И тут такая красота, и мы можем и поговорить. Что-то новое, свежее, вдохнул жизнь в деятельность Госдумы, Жириновский.
Ну да, видимо, показать, что... Так скажем, что как бы они не все пляшут под одну дудку, а все-таки есть.
А вот, кстати, я вас спрошу, а как вы думаете, вот у нас в Госдуме действительно существует ну, какая-то основная партия, там, оппозиционная? Действительно ли оппозиция, конкретная у нас, системная, она оппозиция или все-таки...
Нет, 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 потому что нет. Тот же Жириновский после президентских выборов кричал о фальсификациях и... Тут же через час звонил и поздравлял президента с победой на выборах. То есть это вообще как-то...
Я, кстати, никогда не видел конфронтации Жириновского с президентом в принципе. Как в одну, так и в другую сторону.
Нет, ну он кричал о фальсификациях на выборах и буквально спустя там несколько часов звонил и поздравлял.
Ну, вы же понимаете, одно дело кричать, другое дело доказать, например, в суде где-то. Это же разные вещи.
Ну да. Не, ну просто у него мнение меняется каждые там полчаса.
Ну, может быть, в какой-то мере вы и правы, если во всяком случае вы это заметили. Ну что, мы подводим итоги голосования. Я спросил, вот это выступление, я кусочек Жириновского, да, поставил вам в эфир и спросил, прав ли он или нет. 91% поддерживает Владимира Вольфовича Жириновского в его высказываниях. 91%. Я честно говоря, подозревал, что будет большинство, но чтобы с таким перевесом, нет. 9% говорят, что не поддерживают. Ну, вы понимаете, когда ЛДПР идет на выборы, да, они по-разному там, у них процентовка разная, но мы привыкли видеть где-то там 11%, 13%, по-разному. По-разному. А здесь, смотрите, 91% сейчас, вот, поддержки у Жириновского. Сейчас, за одно выступление. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Так в чем же он не прав тогда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей беспокоится. Знаете, вот мне интересно, а кто-нибудь из «Единой России» пытается суд на него подать, например, как вариант?
Я думаю, что нет. А зачем? Эти судебные тяжбы, время тратить. Какой смысл? Всем известен темперамент Жириновского.
Ну, просто народу доказать, что они не преступники.
Народу доказать. Понимаете, а как это доказывать? Ведь не было, в принципе, личного какого-то оскорбления. Ну, то есть, тот, кто подаст в суд, по сути, сразу признается в том, что он преступник.
Ну, то есть, почему? За оскорбление. И второй вот еще момент.
Оскорбление кого? Подождите.
Деле, вот, а кого?
Оскорбление кого?
Родниной.
Родниной, а он оскорбил Роднину, потому что в этих словах, вот, которые я ставил в эфир, я не услышал оскорбления. Он сам утверждает, что он назвал его фигуристкой. Это оскорбление.
А за что же они тогда просят, чтобы он извинился? Его уже призвали, чтобы он там принес извинения.
Не знаю. А вы думаете, они всегда просят, чтобы принесли извинения по какой-то причине? Или, может быть, они просто обидчивые ребята, и все?
Ну, может быть. Но, знаете, вот на самом деле в Госдуме много всяких фигуристов. Я просто по своим друзьям знаю, хоккеистам, им некогда учиться. И чаще всего у спортсменов, ну, на самом деле, просто из-за тренировок, нету времени на нормальное образование. И я не могу понять, вот всякие там, ну, я
Карелины, там, да,
Роднины, они, вот, действительно, у них есть какое-то образование?
Нет, тут надо понимать.
Чтобы вот законы придумать.
Смотрите, вот Валуев спортсмен, вы согласитесь, да, с этим, да? Об успехах, да, его можно говорить отдельно. Так он спорт и курирует. То есть вполне логично, чтобы спортсмен, который знает изнутри спорт, курировал спорт. И в Госдуме тоже он сидел и представлял интересы спорта, правильно? Ну, то есть это логично. Вот если они лезут уже в экономику со своими спортивными знаниями, это уже бред, конечно.
Но они-то голосуют за законы, которые касаются вообще всего общества, а не только спортивных законов.
Ну, безусловно, правильно? Но в том числе и за спортивные. Например, если будет речь идти о как принять какого-то закона, который будет касаться спорта, естественно, фракция определенная будет выслушивать тех, кто в спорте что-то понимает. И это будут конкретно эти депутаты.
Но для того, чтобы проконсультировать, обязательно там сидеть.
Ну да, а где еще быть им?
А, ну просто как консультант, вот подошел.
Ну плюс к этому вы же должны понимать
спорта, его вызвать.
Я понимаю, как консультанта. Но с другой стороны, вы должны понимать еще одну штуку. В Госдуме есть депутаты, которые направлены на то, чтобы постоянно трудиться и писать законы, а другие для, в том числе, пиара. И, например, имя Родниной, оно известно всем на всей земле. Вся земля знает, кто такая Роднина. Может быть, кто-то уже подзабыл, но тем не менее.
Вот,
это престиж.
Нет, Алексей, вот именно поэтому ей доверили нести олимпийский огонь и открывать Олимпиаду.
Так нужно же привлекать...
Вот ее функция,
смотрите,
раз она такая...
Ой, ну хорошо, я вам... Давайте попробую задать вопрос. Вы руководитель определенной фракции, да, у вас есть какие-то депутаты. Вам предлагается депутат Роднина. Неужели вы от нее откажетесь? Я бы ни в коем случае не отказался.
Если я пришел в Госдуму придумывать законы, их утверждать...
Ну, у нас есть вот уже 10 человек,
они... Мне Роднина там не
нужна. У нас уже есть 10 человек, они вот по социалке работают. Есть 10 по экономике, есть 10 еще почему-то работают. Вот есть Роднина, может, по спорту. Не возьмете, что ли? Я бы взял.
Ну, просто рядом сидеть. Если мне надо консультация опытного человека, знающего, я ее вызову. Угу. Приглашу.
Хорошо,
хорошо. И сделаю большую-большую пресс-конференцию.
Хорошо.
Какую-то,
как некий моральный авторитет или нравственный авторитет Роднина может выступать?
Ну, наверное, да, согласен.
Ну, да, вот. То есть какие-то вопросы нравственные, например, вот сейчас Матвиенко говорит, надо с 21 года продавать алкоголь. Роднина, наверное, как человек уважаемый, может по этому поводу высказаться. Проблема-то здесь не в Родниной, а проблема в том, что она не вовремя что-то говорила. То есть выкрики из зала. Выступает Жириновский, я его прекрасно понимаю. Что такое выступление? Ты к нему готовишься, безусловно. Я не знаю, может быть, профессионализм Владимира Вольфовича ему позволяет уже не готовиться ни к каким выступлениям, в принципе, могу допустить. Тем не менее, ты выступаешь в определенный момент, ты что-то говоришь, ты пытаешься донести мысль, возможно, ты разъярен чем-то, и в этот момент кто-то тебе чего-то выкрикивает. Ну, манера школьника, вы понимаете, когда преподаватель стоит у доски, что-то пытается объяснить и вразумить как-то людей, а ему с задней парты кричат: «Ты дурак!» Или плюют там бумажкой какой-то скомканной через трубочку, сделанную из ручки, в лоб. Ну, естественно, это его разозлит. Ну, логично, что это его разозлит. Это как те люди, которые звонят нам в эфир и начинают ни с того ни с сего там материться, да? Ну, кретины, что? Мы все с вами сразу понимаем, что они кретины. Проблема в том, что в Госдуме кретинов-то быть, наверное, не должно. И, наверное, если Ирина Роднина, да, с большим уважением отношусь к ней, да, если она выступает моральным авторитетом, авторитетом в спорте, авторитетом для молодежи, наверное, она должна показывать себя со всех сторон правильно, ну, хотя бы стараться, то есть выкрики какие-то из зала исключить, как мне кажется. Да, Жириновский, на мой взгляд, перегнул. Да. Но его же спровоцировали. А зачем провоцировать? Выйди потом на трибуну, пожалуйста, говори. Я не согласна, считаю, что Жириновский не прав. Там, такие-то пункты. Вот здесь ошибся, вот здесь по цифрам не прав. Там было так. Я не согласна ни с одним словом. Это умение вести диалог. А выкрики из зала — это не умение вести диалог. К сожалению. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, пожалуйста.
Алло. Ну, конечно, не поддерживаю Владимира Вольфовича, потому что так вести себя, конечно, нельзя. Все-таки он в Государственной Думе выступает, а не где-то там на митинге на каком-то. Вот. А самое главное, что когда человек переходит на такой крик и на оскорбление, то
а вот вы, подождите,
вещи,
вы,
о которых он
я
говорит,
должен спросить вас. Вы говорите, смотрите, я буду очень внимателен к вашим словам, потому что слова не значат. Вы говорите, переходит на оскорбление. Какое конкретно оскорбление вы услышали от Жириновского в адрес кого? Пожалуйста.
Но если говорить как юрист, я юрист,
да.
То оскорблений не было. Кроме фигуристки я ничего не услышал.
Ну,
да. И фигуристка — это не оскорбление. Я имею в виду тон, с которым он обращался, и он фактически кричал. Угу. То, что мы слышали. Но самое главное, почему я с ним не согласен, что он же стал говорить о важных вещах, там, о фальсификации на выборах.
Угу.
Вот. И ему надо было все-таки проявить выдержку.
Донести мысль до конца.
Конечно, донести мысль, потому что все, что вот сейчас вот у меня, все, что осталось из его речи, это только крик «фигуристка», и вы все бандиты.
Угу.
А вот по существу то, что он начал говорить...
Мы потеряли суть вопроса. Я понял,
конечно,
в этом проблема.
Самое главное, то, что говорят там хоккеистам, негде учиться, нет времени учиться, не согласен. У меня 5 лет сын занимается хоккеем, круглый отличник. Это все зависит от человека.
Безусловно.
Тренировки не идут круглосуточно.
Я вам больше скажу. Я все время привожу в пример как раз Валуева в этом отношении, потому что человек, когда ты его видишь, кажется, будет говорить, экать, мекать, бекать, да, двух слов не свяжет.
Да.
Ничего подобного. Как мне показалось, из всех тех интервью, которые я слышал, да, в котором принимал участие Валуев, человек образованный, который говорит прекрасно, никаких у него пауз в речи нет, он не теряется, держит нить, может вести диалог, спокойно спорить. То есть в чем проблема-то? Почему такой человек не может быть в Госдуме? Для меня это загадка.
Может, конечно.
Ну,
тем более,
может,
что они узкопрофильные специалисты.
Да.
А спорт у нас сейчас, колоссальные деньги тратятся на спорт. Поэтому спортсмены должны принимать все-таки участие в решении таких вопросов.
Да.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. Сан Саныч образованный, правильный мужик. Да, спасибо большое, 24-й. Был профессиональным баскетболистом. Сам поступил на ИСТФАК МГУ. Сейчас менеджер среднего звена в иностранной компании. Вопросы есть или нет? Пишет Арбат Реал. Он так и написал. Вопросы есть, короче. КПСС на 90% состояла из рабочих, говорит 77-й. 77-й. Могу только одно сказать. КПСС сейчас не существует. И не существует, наверное, по каким-то объяснимым причинам. Может быть, не нужно было состоять на 90%, как вы утверждаете, из рабочих. Подумайте над этим. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Виктор, добрый вечер. Я вдогонку про дорогу. От съезда внутренняя часть Смоленская и до Рублевки все мертво. А по поводу Жириновского, значит, смотрите, а может быть это, скажем так, такая вещь. Смотрите, доказать в суде, что фальсифицированы цифры в России, невозможно. Но хоть так-то кто-то им скажет, что они врут.
Но они врут или не врут? Я вот не понимаю таких разговоров, доказать в суде невозможно. Я думаю, что, может быть, если бы мы это пытались с вами сделать, как простые люди, у нас что бы не получилось. У меня есть такое ощущение, что у Жириновского такие рычаги.
Да. Можно сейчас вас
Конечно.
Чуть-чуть перебью, извиняюсь?
Да, говорите.
На вторые выборы в Хабаровском крае я был в участковой избирательной комиссии.
Угу.
Я вам так вот просто скажу. На участке против Ельцина и за другого кандидата, за Зюганова в числе, было голосов больше. Тогда в муниципалитет с нашего участка, мы созванивались со всеми участками по городу, да?
Я вам можно отвечу сразу? Вы вспоминаете Ельцина и вспоминаете Зюганова, хотя Зюганов и до сих пор вот работает как специалист, но тем не менее, это дела минувших лет.
Не в этом дело. Я знаю, как это изнутри. Я видел, что
тогда
цифры одни, а даются другие. Да. То есть вопрос в том, что фальсификация или администрирование ресурсов, он до сих пор работает.
Возможно, но сейчас же есть информационные технологии, сейчас есть камеры.
Другой вопрос задам. Смотрите, у нас есть, до сих пор работает газ-выборы система. Знаете об этом?
Да, слышал такое, что это?
Она подсчитывает голоса.
Так.
Это система газ-выбора. А кому принадлежит система газ-выбора, знаете?
Расскажите.
Управление делами президента.
Ну так
подождите,
и что?
Это должен быть независимый орган.
Независимый. А бывают ли независимые выборы вообще? Вот тогда на такой вопрос ответьте.
Если они, ну, скажем так, максимально прозрачны, возможно, да.
А сколько уж... Я все... Спасибо вам огромное. Я все время, когда говорят о прозрачности выборов, все время говорю, уже камеры ставят, то делают. Столько наблюдателей, уже все ходят эти люди. Рычагов достаточно, да, если говорить прям по сути вопроса, который освещал, пытался осветить Владимир Вольфович. Ну, как умудряются упустить эту ситуацию? Кто мешает за этим следить? Ну, для меня это загадка. Вот Владимир Вольфович говорит, что следили-следили, да не уследили в итоге. Арбат тоже баскетболист, как и я, говорит Леха, да-да-да. Что еще? Как можно выгораживать хама Жириновского? Щенок, пишет мне слушатель, который подписался батя. Во-первых, я сомневаюсь, что вы батя, мне-то вы точно не батя. Я больше того считаю, что вы никто, и в сравнении с Жириновским вообще пыль. Ну, просто я вам так это объясню. И, скорее всего, так считает все ваше ближайшее окружение. Можете подойти, если у вас родственники есть, и сравнить себя с Жириновским. Просто скажите, вот я, вот Жириновский, вот мои достижения, вот его. Вот и все. Вот и все. Если речь идет о том, что человек выступает, а его перебивают, я буду на стороне того, кто пытался говорить по тем нормативам, которые существуют, говорить нормально, выступать, а его нагло перебивали. Что тут непонятного? Вам нравится, когда вас перебивают? Вам нравится, когда вас недослушают? Вам нравится, когда всем плевать, что вы говорите, и кто-то уткнулся в телефон и ковыряется пальцем, посмеивается, какие-то шуточки отпускает в вашу сторону, когда вы говорите? Вам нравится? Я очень сильно сомневаюсь, что вам это нравится. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Давайте мы поговорим о том, что у нас происходит на дорогах Москвы, пару минут есть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, где вы едете?
Ой.
Вы не едете. 7373948, может быть, вы едете,
Алло? Алло, здрасте, да, жалко, дозвонился по теме. От Таганки до пересечения Ярославки МКАДа через набережную. И Краста возле гостиницы «Косос», поворот, в принципе, доехал за 37 минут.
Нормально вроде бы, да? 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Максим.
Да, Максим.
Дербеневская набережная, все в объезд проспекта Андропова, так как мост чинится уже давно.
Угу.
Все на набережных.
На набережных все. 7373948. Удачи вам. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Николай, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я еду по Савинской набережной, она едет в сторону Лужников очень хорошо.
Едет и хорошо. Ну и слава богу, удачи вам. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Здравствуйте, зовут Илья.
Да,
Илья. От Москворечья до МКАДа доехал минут, наверное, за 10, около Варшавки на развязке стал.
Угу.
Встречный МКАД стоит, как я видел, очень плотно все на юге. То есть внешняя сторона МКАД...
Это правда. Да, я об этом сказал. Там 3 ДТП, дорожные работы и все, что угодно. Только не движение автомобильное. 7373948. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей. Евгений меня зовут. Внутренний МКАД вот, от Варшавки до Калужки нормально вроде.
Внутренний от Варшавки до Калужки. Ну, внутренний-то, наверное... Да, вот внешний беда. 7373948. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Александр, и вот я еду по Севастопольскому от Третьего кольца, и нельзя это, в общем-то, назвать еду, он стоит.
Ну, понятно, ну, крепитесь тогда, Александр. 7373948, не зря у вас такое героическое имя, правильно? Сейчас новости, после этого продолжим. И сердце мое дрогнуло. Знаете почему? Потому что журнал «Евромани» назвал Эльвиру Набиуллину лучшей в мире главой Центробанка, ну, то есть председателем Центробанка. И вот что она говорит, что говорят там, в Евромании, в условиях санкций, падения цен на нефть, Центробанк пошел на жесткий шаг, чтобы стабилизировать курс, а именно повысил ключевую ставку до 17%. Шоковая терапия сработала, ЦБ удалось стабилизировать финансовую систему, сделать спекуляции на валютном рынке слишком дорогими, пишет Евромания. И высоко оценивает работу регулятора по очистке рынка от неблагонадежных банков. Говорит, закрываются банки, это прекрасно. И Набиуллина в интервью изданию сообщила, что звание лучшего руководителя Центробанка в мире в 2015 году – честь для нее и признание заслуг всего коллектива. Ну вот что это за журнал «Евромания», это нужно сказать изначально, потому что, да, что это может быть? Мало ли кто это и откуда. Это ежемесячный журнал, который основан в 69-м году, штаб-квартира его находится в Лондоне. С 91-го года ежегодно присуждает на награды за лучшие достижения конкретно лидерам в области банкового дела, финансов и инвестиций в 70 странах. Вот вам и Евромания. В 2014 году, например, звание Central Bank Governor of Year, как бы сказал Мутко, журнал Евромания присудил главе индийского Центробанка Рагураму Раджану. Он, наверное, тоже споткнется на моем имени и фамилии, поэтому ничего страшного. Короче говоря, и индийский был молодец, глава Центробанка, а теперь самый лучший глава Центробанка, председатель Центробанка, это Эльвира Набиуллина. Здесь почему у меня это все вызывает страх, друзья? Я объясню. Потому что был у нас уже лучший министр... Я просто забыл, у меня из головы вылетело. Министр финансов же, да, правильно? Кудрин. Правильно? Финансов же. Кудрин же министр финансов у нас был. Вот. Давно уже пора объединить эти два министерства, это экономики и финансы, не понимаю, что это не объяснять. Но не суть. Был он лучший, самый потрясающий, и во всем мире ему рукоплескали. И до сих пор даже некоторые люди любят звонить и рассказывать о том, ну вот Кудрин, он же лучший, надо его подслушать, он же лучший. Хотя, честно говоря, по-моему, как дело Кудрина жило, так и живет, а мы что-то лучше жить не стали в соответствии с его заветами. Ну, ладно, ладно. Значит, Эльвира Набиуллина лучший председатель Центробанка. Сразу вопрос вам, друзья, и это на голосование. Исходя из того, что вы видите, ваша, ну, не экспертная, но, тем не менее, оценка, пропущенная через себя. Вы считаете председателя, Эльвиру Набиуллину, председателя Центробанка, действительно потрясающим специалистом, вот так вот скажем, потрясающим. Нам говорят про из Лондона, нам говорят, что лучше ее в мире нет, лучший председатель Центробанка, самый. И вы согласны? Да! Эльвира Набиуллина – это лучший председатель Центробанка в мире. 134-21-35. Да, Эльвира Набиуллина достигла таких успехов в эти кризисные времена, что только ахнуть можно, рот открыть и восхищаться Эльвирой Набиуллиной. 134-21-35. Лучший председатель Центробанка. Самый лучший на Земле. 134-21-36. Вы не считаете Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка в мире. А может быть и наоборот, вы вообще ее считаете одним из худших председателей Центробанков. Хотя, может быть, вы и не следите за ситуацией вовсе в других Центробанках. 134-21-35, просто порой оценка, она важнее факта. Вот как вы оцениваете работу Эльвиры Набиуллиной? Все просто. 134-21-35. Эльвира Набиуллина молодец и действительно заслуженно получила награду. Да, хорошо, что ее признали лучшим руководителем Центробанка в мире в 2015 году. Это справедливо. 134-21-35. 134-21-36. Чушь абсолютная. Вы не верите в это. Вы не считаете Эльвиру Набиуллину выдающимся специалистом. Вы готовы спорить с этим с пеной у рта и доказывать, что на самом деле Эльвира Набиуллина делает только все хуже и хуже для наших с вами кошельков. 7373-948, телефон прямого эфира, пока идет голосование, можно звонить. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хочется отметить, вот на Украине, когда произошла там у них обвал гривны, председателя, возглавляющего Центробанк, вроде бы как посадили или преследовали. У нас рубль упал, Набиуллина как сидит, так и сидит.
Если бы еще после этого на Украине вдруг гривна начала расти бешеными темпами, я бы пример ваш понял. А так вот...
Нет, то, что вот когда резкий обвал и никаких реакций по отношению к главе Центробанка, это, конечно, вызывает вопрос.
Так она говорит, это наша политика. Мы так хотим. Мы специально отправили рубль в плавание, чтобы он не сильно зависел от нефти и все дела.
Ну, Видимо, да. Ну, политика, да, она прописана в Конституции.
У нас, говорит, такая политика, мы так хотим.
Тем более Центробанк никому не подчиняется, это факт.
Ну, может быть. Спасибо огромное. Тома говорит, что для любого нормального русского человека Набиуллина в списке в топ-10... Ну, я перефразирую, худших, давайте так. И не просто, в общем-то, на доску почет. Так, и поэтому рубль стал еще хуже зависеть от нефти, говорит Юрий. Да, это прям беда, рубль все время зависит от нефти. И что бы с ней ни происходило, рубль почему-то зависит от нее сильно. Очевидно, что у них денег не было в прикрытых банках, это из Ярославля говорит. Одно неясно, как лучшая Набиуллина служит с худшим, по мнению Запада, президентом тогда. Арбатриал задается вопросом. Ну, я не знаю, насколько издания мировые считают. Здесь же, понимаете, независимая оценка как бы считается. Это же журнал. Так что журнал «Тайм», я помню, тоже Путина и на главную обложку, и все, и как угодно. Это можно считать в некоторой степени независимой оценкой. Это типа как профессионалы признают. Вот понимаете, как профессионалы считают. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, я бывший банковский сотрудник, но, честно говоря, не могу прям каких-то конкретных вот точных своих мнений высказать относительно Набиуллиной. Меня в этом рейтинге что смутило? Страна, которая находится с нами в конфронтации, она хвалит одного из наших таких вот центровых, скажем так, центровых фигур.
Слушайте, а может быть, я задам вопрос сразу. А может быть, это в наших головах у нас там конфронтация какая-то с Лондоном есть, а на самом деле у них никакой конфронтации нет, им на нас наплевать, и если Набиуллина работает хорошо, они так и скажут.
Ну, возможно, тогда и надо почему? Задать вопрос нашему ТВ, которое нам очень много рассказывает правильного или неправильного,
и потом формирует наше мнение. Объясню один момент. Вы ассоциируете сразу журнал, который называется Евромани, сразу со страной. Почему у вас в голове возникает такое?
Вы сказали, что это английское издание.
Да, ну и что? У нас тоже полно изданий, они пишут разную околесицу, мало ли. То есть это сразу значит позиция государственная?
Ну, мне кажется, что просто у страны есть, если есть какое-то отношение к, ну, к России, то, угу. наверное, оно как-то в издании должно думаете, отслеживаться.
Что, то есть вы думаете, что все издания, они как бы под колпаком там в Лондоне?
Ну, мне кажется, да.
Понял, спасибо огромное. Независимых СМИ там нет. Вот скажем так, и Евромани, они под колпаком. 7373-948. Я всегда настороженно реагирую на то, чтобы наших каких-то видных деятелей, в том числе вот в сфере экономики, хвалили. Мне это всегда страшно. Я объясню, почему. Потому что, мне кажется, если хвалят, то, значит, идут не туда. Потому что очень сильно хвалили, в общем-то, Горбачева. Прекрасно хвалили Ельцина. Прямо, знаете, и руки жали, и все. И с распростертыми объятиями друг друга везде встречали. И весело Ельцин шутил, и Билл Клинтон рядом смеялся, заливался. Но все это привело нас известно куда. И мне всегда страшно. Но, с другой стороны, можно ли ассоциировать журнал сразу с государством? Не знаю, насколько это справедливо. Как вас зовут, Алё?
Да, Алексей, здравствуйте, меня Сергей зовут. Вы знаете, оценивать, конечно, это сложно, да, не специалистам, но есть такие самые простые факты. Например, рубль, как бы признали самой худшей валютой из всех стран, он обвалился как бы сильнее всех.
А я помню прекрасно, что были другие данные, когда рубль признавали лучшей валютой. То же самое, так же на Западе, так же писали.
В этом году просто, понимаете, получается, и, к примеру, там, ну, если вы говорили про Украину, то есть рубль обвалился даже больше, чем гривна. Угу. Но, как бы, ладно, с Украиной-то это бог с ним, да, то есть, но вопрос такой, что... Смотрите, вот если как в спорте, да, то есть, например, команда показала самый худший результат за год, да, тренера признали.
Нет, так может быть, лучше. смотрите, может быть. Если бы не этот тренер, то команда показала бы результат еще хуже, там, в 10, в 20 раз. То есть, может быть, Набиуллина, вот в тех условиях, которые сейчас есть, она хоть что-то сделала такое, что смогла что-то удержать, хоть как-то. А если бы не она, говорят нам люди из Евромани, то все вообще крах прям. Конец.
Ну, тогда при таком раскладе просто российская экономика самая худшая в мире, и она вот
спасает ее.
Немножко спасла.
Ну, а в принципе, ну а что, вот российская экономика, да, если смотреть в процентном соотношении, вот по ВВП, если судить, ну вот, сколько у нас там триллионов? Три, там, около четырех, я сейчас могу ошибиться. США берешь 17, Китай 17, Евросоюз 17. У нас небольшая экономика, вы сами понимаете. Экономика наша очень сильно зависит от сырья обычно. Да? То есть у нас есть нефть, и газ, мы прекрасно понимаем. Мы от этого дико зависим. То есть назвать нашу экономику прекрасной и потрясающей, конечно, язык не поворачивается. Так может быть и правы ребята из Евромани, которые говорят, что Набиуллина в тех условиях, которые сейчас есть, она вообще потрясающая. Мы-то думали, все, конец России, а Набиуллина вывернулась. Молодец, они говорят. Так вот, молодец. Вдруг. Вдруг, если бы не Набиуллина, все, сейчас бы щи лаптем хлебали с вами все вместе. Ремни бы варили или что. 9% радиослушателей, сегодня у нас интересно, такие разброс такой. 9% говорят, что Набиуллина действительно лучший руководитель Центробанка в мире, а 91% говорит, нет, она не лучшая, а то и худшая. 91% оценивают негативно деятельность Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка. А что вы так негативно оцениваете? Почему вы не согласны со специалистами из журнала «Евромани»? Сидят люди в Лондоне. Почему вы не согласны? Алло, здравствуйте. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Алексей. Меня Денис зовут. Ну, я могу сказать, что я, не, как бы, может быть, и согласен с журналом «Евромани», что для них-то она, конечно, самый лучший. А для российской экономики, конечно, госпожа Набиуллина, это...
Так нет, ну, они говорят, смотрите... Так, кстати, я прям цитирую, смотрите, слушайте меня, да? Шоковая терапия сработала. Центробанку удалось стабилизировать финансовую систему, сделать спекуляции на валютном рынке слишком дорогими. Молодцы, они говорят, вот сработало. То есть вот это вот, когда повышали ставку основную, да, Центробанк, это сработало. Они говорят.
Ну если так называемые их бенефициары, которые на вот этой валютности, ну, как бы падении рубля заработали денег, да, оно сработало.
Так они это не заработали денег. Так проблема в чем? Они же не приводят это как довод. То есть тогда бы это было насмешкой и сарказмом, и я все понимаю. Но они пишут, что они всерьез говорят.
Для них, так как они являются, как господин Хазин у нас любит говорить, финансовый интернационалист, да, для них хорошо. Они заработали денег, а у них есть свой представитель ЦБ.
Так, хорошо. Тогда я задам вопрос вам по-другому.
Нет, проблема российской экономики.
Давайте я попробую задать вопрос вам по-другому, чтобы было понятно, что я хочу добиться. Как вы считаете... Эльвире Набиуллиной удалось ситуацию финансовую, систему удалось стабилизировать?
По-моему, мы как-то с вами обсуждали, я не помню, 3 месяца или 4, когда она сказала, я не знаю, доллар вырастет или не вырастет.
Это было, да. Это было. Да, гадали мы вместе на кофейной гуще. Значит, ну ладно, я согласен с вами, да, я согласен, да. Вот в этом плане вы напомнили этот разговор, спасибо, что это сделали. Да, было такое. Да не знаю, говорит. И все мы тогда удивлялись и говорили, а кто ж тогда знает, если не знает Эльвира Набиуллина? Только профессиональный финансист может оценить действия Набиуллины. Все остальное – словоблудие! Беркович нам написал. Ну и отлично. Но ведь очень важно, чтобы в народе люди понимали, что делает Центробанк. И понимали, если действительно Эльвира Набиуллина такой ценный специалист, почему она такой ценный специалист? Да мы должны пойти дальше и спросить, а почему такие потрясающие действия Эльвиры Набиуллиной, которую даже на Западе оценили, 91% оценить по заслугам не может? Почему? Не доносят до людей информацию в достаточной мере, не поясняют. Центробанку нужно объяснять больше встречаться с людьми. Что им нужно сделать, чтобы мы наконец-то, дураки такие, 91%, поняли, что это вообще происходит? И почему мы должны этим восхищаться? Чего Центробанк не может до нас донести эту мысль? Мы, может быть, слишком тупые, так нам скажите, вы тупые. Мы такие, хорошо, все, мы тупые. Я, кстати, даже буду настаивать на том, что мы тупые. Но нам тупые, можно было бы объяснить это все на пальцах как-то постараться. В чем же такая потрясающая заслуга? Все, я помню, президент России Владимир Путин говорит, молодец, Эльвира Набиуллина. Было такое? Было. Значит, специалисты западные, пожалуйста, в Лондоне сидят в журнале, говорят, молодец, Эльвира Набиуллина. А 91% говорит, вообще никакая не молодец, Эльвира Набиуллина. То есть, либо мы кретины, либо я не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Либо, вот что, как нам этот вопрос решать? Почему мы не можем сойтись здесь во мнении с западными специалистами, с президентом мы не можем согласиться в этом отношении? Почему? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Лёша.
Да.
Вечер. Это Тараторка на лифчике.
Да.
Я звоню сказать, что я бы Набиуллиной вручил медаль такую вот с закруткой на спине. Потому что из-за нее, из-за такого хорошего человека, я с новенького Ford Focus ST летел на Лифан. из-за того, что она лопнула мой банк и забрала все мои деньги.
А подумайте,
поэтому я не знаю.
А подумайте, а вдруг вы из-за нее пересели на Лифан, а если бы не она, то пересели бы на коней куда-нибудь или пешком бы ходили. Вдруг вот так.
Леш, знаешь, вот у меня есть такая... можно просьбу одну?
Да.
Вот в прямом эфире тебя слушают в основном люди такие серьезные, взрослые, которые понимают, что в жизни...
Ну, разные.
Да. Пускай вот они зайдут в ВКонтакте, есть группа про бизнес-банк. Банк, который она
убила. Это реклама.
Он был на 56-м месте. Он был довольно-таки ликвидный.
Я понимаю.
Банк. Она взяла его и убила.
Я понимаю. Сейчас вообще вон ВТБ убивает Банк Москвы, и что? И они его и переделают, и все что угодно. Я понимаю. Я понимаю, что обидно, когда там эти деньги лежат. Но вдруг, я еще раз задаю этот вопрос, да, вдруг, мы как оцениваем? Вот, хотел Леша Гудошников купить себе BMW 3 вместо единички. Хотел. К сожалению, так обстоятельства сложились, что не может Леша Гудошников этого сделать. Ну, слишком дорогой доллар, машина BMW дорожает, ну, какие-то космические цены. И Леша Гудошников как может думать? Вот, из-за Эльвиры Набиуллиной вот это у меня. Это первая мысль. Вторая мысль. Из-за Эльвиры Набиуллиной я пока еще на BMW. Я еще пока не пересел на Жигуль. А такое может случиться. А Эльвира Набиуллина меня, закрыв грудью своей, потрясающей, да? Она меня спасает от того, чтобы я хотя бы даже с этой тачкой не распрощался. Может, такая логика? Может, они нам на это намекают в журнале «Евромани»? Может, нам это пытаются донести? Ну, тогда давайте попробуем на эту тему поразмышлять. Они говорят, что Набиуллина сделала невозможное и стабилизировала экономику, предполагая, что наша экономика вообще никакая стабильности, никакой стабильности вообще в ней не могло быть, потому что она прямо сразу должна была обрушиться, все, крах, крах, жрать нечего, какие-то голодные люди друг друга едят, бензина нет, машин нет, все ходят пешком, прячутся по норам, роют какие-то окопы, что-то такое. А Набиуллина, типа, выходит такая: нет, ребята, я сделаю так, что вы будете жить похуже, но будете жить. Вы все еще в достатке россияне, она говорит нам. И так вот гордой с музыкой выходит в этот момент. Может, в этом дело? 7373948. Мне сложно в это поверить. Я вам честно скажу, мне сложно в это поверить. Вот в такую теорию. Сложно. Но вдруг это так? Можете вы это опровергнуть или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Денис зовут. Вы знаете, несмотря на то, что вот предыдущий слушатель говорил, честно говоря, я тоже оказался в такой ситуации с банком, но тем не менее с журналом «Евромания» полностью согласен.
Вот
у меня
три
финансовых образования. Да, я заканчивал бизнес-школу в Лондоне и в Москве. Ну, что сказать, давайте с вами посмотрим на это немножко под другим углом.
Давайте, вот нам бы хотелось очень, потому что 91% вместе со мной мы вот не понимаем, в чем же заслуга,
да,
пожалуйста.
Ну, все очень просто, на самом деле народу не хватает финансовой грамотности, потому что, я думаю, вы согласитесь, после эпохи коммунизма очень сложно было воспитать такой вот как бы класс профессиональных инвесторов, которые бы грамотно,
ну,
инвестировали бы в фондовый рынок, бы понимали бы, что происходит
это
вообще в мире.
Это мы все знаем, мы это понимаем.
Да.
А вот здесь конкретно по этой ситуации можете разложить по полочкам все-таки, в чем заслуга-то Набиуллиной?
Ну вот давайте рассуждать, может быть, немножко грубо. Вы заметили, чтобы так же резко подорожали продукты, как падал курс доллара?
Ну,
или
я заметил подорожание.
Машины. Но я все-таки считаю, что, несмотря на то, что вот с 33 рублей, когда мне запомнился этот момент, а сейчас уже 67-68, вы знаете, не так резко все подорожало, раз. Во-вторых, давайте с вами подумаем о том, что у нас до сих пор сохранились золотовалютные резервы, какие-никакие. Но
да,
они
мы их не хотим палить, как объясняет это всем президент и даже мальчикам.
И это правильно, потому что как только их не станет, вот тут мы все полетим в тартарары, и никто с нами за эти рубли рассчитываться не будет. И это будет вообще очень сложно тогда. Что у нас, мы золотом, что ли, будем рассчитываться? А международные резервы, между прочим, используются для того, чтобы финансировать часть импорта.
То есть самое интересное, что Эльвира Набиуллина, она как бы делает хорошую мину при плохой игре. Она говорит: да, это очень плохо, но лучше невозможно. Она говорит: можно хуже, хотите?
Вы знаете, у нее, честно говоря, не очень большой как бы ресурс для того, чтобы делать что-то более значимое. Но в той ситуации, в которой она оказалась, я считаю, что
а
она
еще
вышла потому что, ну вот смотрите, как со ставкой получилось, да, тем не менее, да, в какой-то определенный момент она взяла экономику за горло, повысила эту ставку до 18%, кредитование остановилось, но в то же время не было выброса огромного рублей на рынок, чтобы провоцировать дальнейшие скачки курса, и она сумела это как-то исправить. В то же самое время давайте с вами задумаемся о таком моменте.
Так, о каком?
Вот, например, цены на нефть. Кто сейчас может гарантировать, что в следующем году все не покатится в обратную сторону? С учетом того, что закрываются резко сланцевые вот эти вот вышки в США, ведь с начала этого года сокращение огромное, в два раза. И они все больше и больше банкротятся, и в конце этого года еще будет много.
С другой стороны, люди, знаете, сидят и говорят, вот цены на нефть падают. И говорят, а в Саудовской Аравии люди как жили хорошо, так и живут.
Ну, это глупости, потому что в Саудовской Аравии на самом деле цены на нефть заложены в бюджете совершенно другие. Им это все невыгодно. Просто, может быть, они немножко по-другому инвестировали свои доллары, чего вот нам, кстати, не хватает. Но Эльвира Набиуллина здесь ни при чем. Она не занимается инвестированием этих средств.
Не может она этого делать. У нас просто время исчерпано, нам нужно уходить на новости. Вам спасибо за точку зрения. Почему я выслушивал долго конкретно этого человека? Потому что он в меньшинстве. 91% говорит, Эльвира Набиуллина не справляется со своими обязанностями. Показался ли вам убедительным этот человек или нет? Решайте сами. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 16. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Макароны щебекинские были 30 рублей, стали 45. Это 50%, пишет Алекс. Вот видите, кто-то про яхты, кто-то про квартиры, а кто-то про макароны, которые подорожали на 15 рублей. Вы знаете, что Валентина Матвиенко поддержала идею запрета на продажу алкоголя лицам до 21 года. А если вы этого не знаете, то я вам рассказываю. Есть председатель Совета Федерации. Это Валентина Матвиенко. Также она известна была тем, что была губернатором Петербурга и боролась там с сосулями, как она их называла. В общем, человек действительно значимый. Короче говоря, она поддержала идею сделать так, чтобы алкоголь могли купить только те, кому уже исполнился 21 год. Сейчас с 18 можно. С 18. Идея эта принадлежит члену общественной палаты, руководителю проекта «Трезвая Россия» Султану Хамзаеву. И, в общем-то, все. Вот и все. То есть, видный политический деятель поддерживает инициативу общественника. Общественника. Говорит, надо действительно с 21 года. И это должно, наверное, послужить темы для дискуссии, для нас с вами. Я думаю, это будет правильно. Потом я слышал, что, в принципе, Валентина Матвиенко присуща была в определенный момент, сейчас не знаю, к алкогольной культуре в России, поэтому ее можно слушать здесь как человека, который знает проблему изнутри. Давайте попробуем поставить вопрос на голосование. Для начала это будет правильно. 134-21-35. Вы говорите, да, алкоголь в России нужно продавать лишь с 21 года. 18 лет недостаточно для того, чтобы покупать алкоголь. Все спиваются. К чему мы идем? 134-21-35. Алкоголь в России продавать лишь с 21 года, но не раньше. 134-21-35. 134-21-36 оставить как есть с 18 лет. Оставить как есть. Алкоголь вполне можно продавать с 18 лет. Вы считаете, это и так уже нормальный возраст для покупки соответствующих товаров. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Все, 7373-948. Телефон прямого эфира. Пока вы голосуете, кто-то голосует, потому что все дозвониться не могут, другие дозваниваются. И так мы составим общую картину. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Артём, Москва. Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Хотел по поводу алкоголя сказать следующее. Очень поддерживаю.
Почему?
Очень поддерживаю насчет 21 года. Вот. И в 21 я видел, абсолютно люди еще не сформировались для принятия решения о выборе крепкого либо не очень крепкого алкоголя.
А вот как вы определяете, сформировался человек или нет? Вот как вы на глаз-то определяете?
Ну, вот, например, он не знает в деталях свою норму и реакцию организма на дозу, которую он пытается принять, как говорится, на грудь. Ну... И часто это оканчивается рефлексами различными, не очень красивыми.
Слушайте, я такое видел и от людей в 50, и в 60 лет.
И это уже влияние собутыльников, я думаю. Но в 50-60 лет что мы можем им предъявить, что они до сих пор не научились пить?
Наверное, ничего. Наверное, ничего. Они даже не научились пить! О чем вообще разговаривать с этими людьми? На 7373-948, телефон прямого эфира. Хотя вот научиться пить, это тоже фраза, мне кажется, опасная. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Николай. Мне кажется, что, не знаю, вот так вот по себе помню, ну, в том возрасте, и мне кажется, и пить-то настолько уж прям не хочется.
Я вам вот расскажу, можно тогда о своем опыте, потому что вы... Давно у вас возраст был, 21 год?
Ну, давно, уже лет 20 назад.
Лет 20.
Нет, я пил, нормально пил, но вопрос в том, что, понимаете, может быть, не следовало бы как бы вот лучшего не продавать уже подвыпившим, то есть вот если человек уже синий приходит в магазин...
Ну, это, извините,
вот,
тогда должна быть система тестирования какая-то, такая приемка, знаете, а вот можно ли ему продать или нет, это усложнит процесс. Ну, смотрите, мне 27 лет, соответственно, мне 6 лет назад было 21. Я вам скажу, что как раз тема алкоголя меня интересовала больше в школе и на начальных курсах университета, чем потом. Вот сейчас она меня вообще никак не интересует.
Не, ну она ж вас интересовала, но это ж не значит, что вы каждый день пили. Оно вам было особенно интересно.
Не
где-нибудь несколько раз, там, может быть, в месяц, но это не означало, что
я
вы там
пью.
Каждый день заходите в магазин, там и набираете.
Вот послушайте, у меня есть история на этот счет, и у меня есть ответ. Конкретный пример. Мой товарищ, который учился на физмате в педагогическом университете, в определенный момент настолько пристрастился к пиву, что к нему приходили в гости, например, люди, я в том числе заходил к нему, у него весь пол был усыпан вот этими полторашками, потом 2,5 литра пошла у него тара, и так до 5 литрушек он дошел.
Вот его... это влияние факультета, я думаю.
Что там, алкаши одни, что ли?
Грех не выпить.
На физмате, да. С горя...
Не разберешься без этого дела.
Ну, не знаю. С горя на физмате все спиваются, им можно простить, типа того. В мою бытность в армии призывали юноши со второй стадии алкоголизма. Это когда было, 70-е, это очень важно. Больше понравилась инициатива Шнура продавать алкоголь тем, у кого есть высшее образование, говорит ФАС. Да, была такая, помню, обсуждали. Физики-то они такие, говорит Абдулхамид. Вы из физиков, Абдулхамид, или нет? Что еще? Детей можно официально рожать с 16, а пить с 21. Не бред ли? Янка задается вопросом. А я вот считаю, как раз не бред, потому что нам нужно молодое, хорошее потомство для России, правильно? Нам нужны молодые, хорошие детишки, чтобы они были здоровые, правильно? Как раз рожать... Хорошо, с 16 рожайте. Хоть, ну, если закон разрешит, и раньше можно рожать. Почему нет? В царское время рожали, ничего. Главное, чтобы была семья крепкая, да? Ну, может, разрешат, кто знает. Вот. А вот как раз бухать, это дело-то пагубное. Во всех отношениях и в любом возрасте. Ничего в этом хорошего вообще нет. Поэтому мне непонятно эти сравнения. Что ж, в армию идти можно, а бухать нельзя? А как эти вещи вообще взаимосвязаны? Ну, как они взаимосвязаны? Что если ты идешь в армию, тебе обязательно надо бухать в этот момент. Хотя, кто знает, да, может быть, мне сейчас расскажете какие-то истории, которые докажут, что алкоголь, он очень сильно помогает в ведении боевых действий, к примеру. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот чуть-чуть, опередили, только хотел сказать, что вот большинство противников ну, всяческих запретов алкогольных проводят такую аналогию, что, мол, до 17 можно в армию, а водку, значит, нельзя пить. Я, если честно, лично тоже не понимаю, где здесь связь. Алкоголику я бы тем более автомат не доверил в руки там и так далее. Вот. А насчет того, 21 лет 18, ну, не знаю, я лично поддерживаю, только лишь потому, что, ну, на 3 года еще чуть-чуть больше им будет сложнее купить алкоголь.
Сложнее будет. Сложнее. Но вот эта фраза, которую я услышал, это слово, оно маленькое, но очень, на самом деле, большое по значимости. Сложнее. То есть это слово допускает возможность покупки, но только с большими проблемами. В этом-то весь и прикол. В этом-то весь и прикол. Давайте откроем глаза и посмотрим правде в лицо этими открытыми глазами. У нас сейчас алкоголь покупают дети до 18 лет в том числе. В ларьках каких-то, в магазинчиках, пердежных лавочках. Они покупают алкоголь, они его находят. Не могут сами купить, просят какого-нибудь колдырика, который там сидит возле этого магазина, 5 рублей просит, дают ему полтинчик. И говорят, купи нам то-то, то-то. Он идет, покупает, все, все счастливы. У него есть платежок, на который можно дальше бухать. У молодежи есть бухашка. Ну, все. Ну, то есть, и что дальше? Вот, и что дальше? Что это дает? Что это дает? Вот работает ли закон в той степени, в которой он должен работать на данный момент с теми ограничениями, которые присутствуют, 18 лет? 65% радиослушателей говорят, что действительно нужно вот этот возраст, когда можно покупать алкоголь, увеличить до 21%. 65%. Большинство. 35% говорят, что делать этого не нужно, 18 достаточно. То есть в любом случае победили те люди, которые хотят повысить планку. Теперь я хочу с вами поговорить, раз вы в большинстве. Объясните мне, как это сработает по факту. Ну то есть да, я понимаю, я с вами. Я не хочу, чтобы люди спивались. Я хочу, чтобы люди находили себя. Я хочу, чтобы люди не уходили в какой-то запой, а нашли дело своей жизни. Я с вами согласен. Но как это сделать, чтобы они не могли попробовать даже в запретом этот самый алкоголь и купить его? Как это сделать? Как это реализовать? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
О, добрый день.
Да,
добрый вечер.
Да. Говорите. Я объясню. Вы слушаете через интернет, вы часто услышите, да? Там опоздание идет. Вы сразу, как только дозвонились, со мной через телефон говорите, вырубайте все. И радио, интернет. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер. Дмитрий зовут, Москва.
Да.
Я, конечно, согласен в том, что с 21 года надо продавать. Потому что тот, кто хочет купить, он все равно его купит, алкоголь. Неважно, сколько ему будет, 18-16 лет.
Mm-hmm.
А для тех, кто уже 18 набрал, то и пробовать он его может с 18, а лучше будет с 21. Хоть и меньше возможность будет купить, но все же меньше.
То есть вы здесь исходите из такой теории. Если одну душу мы спасем, уже хорошо.
Ну, вот естественно, да. Чем больше таких будет, кто, кому будет сложнее действительно купить алкоголь, тем еще лучше для общества.
Пусть не все, пусть кто-то обойдет, но кто-то не сможет обойти этот запрет, и он будет спасен. Так вы считаете? Я понял, спасибо огромное. То есть хоть один будет спасен, ребенок. Да, хотя, что там, 18 лет, многие считают, что это уже взрослый человек. И, в принципе, да, взрослый уже человек, надо принимать решения в этом возрасте. Некоторые раньше начинают сами себя содержать, из 14, 16 лет, кто-то с 12 сам на своем горбу тащит и себя, и семью, и все что угодно. Мне кажется, проблема вообще алкоголизации как таковой, она может быть связана с проблемой безделия людей. Безделие. Вот может ли спиться тот человек, который в раннем возрасте получил ответственность за семью? Ну, так получилось. Знаете, иногда кормилец, все, пропал, отец умер. Например, мать в жизни не работала. И сын, ему 16 лет. Вот что делать? И там сестренка, еще один, братик какой-нибудь маленький. Что делать? Впахивать, все, у него нет вариантов бухать никаких вообще. Впахивать, пахать. А есть другой вариант, да? Когда родители тебя всем обеспечили, дарят тебе машинки, квартирки, все у тебя хорошо, ты жиреешь. Замечательно, что не побухать-то? Ну что, не взять, не открыть где-нибудь бутылочку какого-нибудь кристалла, не облить какую-нибудь подругу, проститутку? Почему нет? Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, я ваш тезка Алексей.
Да, пожалуйста.
Знаете, дело в том, что наше правительство зарабатывает на алкоголе достаточно большие деньги. Акцизы и так далее. И это узаконенный наркотик, который повсеместно и повселюдно продается.
Ну, это я понимаю. Но наркотик также и никотин, это если говорить о сигаретах.
Соответственно,
вы что предлагаете?
Это один из, соответственно. И вопрос пропаганды молодежи, которая начинает пить раньше. Вот. И как любой запретный плод.
Вы говорите, она начинает пить раньше, я хочу спросить, по сравнению с чем?
18 лет, я имею в виду, разрешенного возраста, который разрешен в России. Вот. Это один из, один раз попробовал, хочется еще.
Ну,
все-таки алкоголь, он имеет свой наркотический эффект.
Ну, конечно, имеет, конечно. Но,
соответственно, это никогда не будет искоренено. Это нужно...
Так, хорошо, а увеличивать-то возраст нужно или нет?
Потому что что это даст? Это нужно, на самом деле, пропагандировать просто здоровый образ жизни у детей, у населения. А у нас этого вообще где-нибудь в рекламе это увидели, что...
Слушайте, постоянно, у нас даже говорят это. Да, постоянно, у нас это на радио есть вся эта социальная реклама. Я задолбался это в эфире говорить, серьезно. Я не представляю себе людей, которые сидят ребята говорят, бухайте. То есть я вообще себе их не представляю. Я с болью воспринял ту информацию, что разрешили пиво рекламировать во время трансляции матчей спортивных. И опять я вижу эту рекламу пива долбанную, и опять мне она вбивается на подкорку. Меня это расстроило. Вы прекрасно знаете мою позицию насчет алкоголизации населения, что я против этого. Против. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Павел,
да.
Москва.
Да, пожалуйста, Павел.
Лично мое мнение, в принципе, было бы неплохо увеличить возрастную категорию, да, но я не думаю, что это как-то повлияет на борьбу с пьянством. Скорее всего, нужно ужесточать наказание для тех, кто продает алкоголь.
Хорошо, смотрите, мы, например, ужесточили наказание тем, кто продает. Хорошо, все, они знают. У меня, вот я вам клянусь, у меня каждый раз паспорт спрашивают. Уже я помидоры покупаю, у меня паспорт спрашивают, меня задолбали. Вот, ужесточили, они, все, вышкалены у нас. Ужесточили наказание для тех, кто покупает. Все, они там вышкалены. А есть дяденька на улице стоит. Ну, такой полубомж, понимаете? К нему подходишь и говоришь, дядь, купи мне бутылочку, я тебе там 50 рублей дам. Или одну себе бутылочку, одну мне. Он такой, хорошо, не проблема. Зашел, купил, все. Обошел закон. Вот что делать?
Я не знаю, как с этим бороться.
Вот и я не знаю.
Тяжело.
Да, вот и я не знаю. Я почему я к вам обращаюсь? Потому что все-таки, да, одна глава хорошо, две еще лучше. А когда вас столько, так, наверное, это что-то должно нам дать. Вот как с этим бороться? Вот что с этим делать? В принципе, наверное, вкупе с законами, которые существовали в Советском Союзе, вот я сейчас вместе с вами мыслю, да, о тунеядстве. Ну, помните, такие были, да? О паразитном вообще образе жизни. Вот законы были запрещающие, когда человека просто заставляли работать. Правильно? Паразитирующие, когда были элементы некие, они считались паразитирующими, сейчас они никем не считаются. Ну, так получилось, надо понять. Вот. Может быть, вкупе с этим это как-то бы и сработало. С другой стороны, я помню, как мы в школе своим товарищем делали вино самодельное. Да, мы собирали ягоды и делали сами вино. Ну, брашку галимую. Это, конечно, не вино никакое, отстой, но мы ее делали. То есть нам это удавалось в какой-то степени. Ну, слава богу, не потравились. Я не понимаю, как это произошло, но мы не потравились. 7373948, вот и пожалуйста. А где-нибудь какая-нибудь бабушка, у нее какой-нибудь подпольный цех, там она гонит свой самогон, демидролит его и продает из-под полы. Приходят к ней хлопцы, она им наливает по рюмочке. Все, хлопцы выпили, уехали дальше. Как в фильме «Груз 200». Да? Конечно, не самый удачный пример, в принципе, жизни в любой стране и в мире. 7373948. Но тем не менее, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Евгений меня зовут.
Да.
В Москве. Здравствуйте, Алексей.
Да.
Что делать? ДОСААФ надо возрождать.
ДОСААФ?
Да, ДОСААФ, почему нет?
А чем ДОСААФ может помочь?
А вы знаете, это одна из идей, я так считаю, куда можно увлечь молодежь.
Угу.
Вот вы знаете, мне почти 50 лет, и жил я при Советском Союзе, был пионером, комсомольцем и так далее и тому подобное. Вот как меня отучили родители, когда я первый раз попробовал алкоголь на молодежной вечеринке. Ну, в школе.
Как?
Вот. Они мне сказали, вот тебе, пожалуйста, сколько хочешь, вот пей там. Ну, тогда было только пиво, да?
Ну, понятно.
Вот. Да, я этим пивом накачался дублевотами.
Угу.
Вот. Ну, когда я очнулся, мне папа сказал, ну что, понравилось?
Угу.
Я сказал, не очень. Ну, и все.
А есть такие люди, которые, знаете, что сказали бы? Понравилось. Вот есть, существует такая опасность, да. Вот, а так-то да, ну с кем-то это срабатывает. Я знаю такое, знаете, от противного метод. Специально родители некоторые так делают. С кем-то просто это не срабатывает и срабатывает в худшую сторону. Ой, так замечательно, мне очень понравилось. Спасибо большое. И, конечно, не было комсомольских пьянок, но ясен-красен, говорит Юрий. Нет, Юрий. Вы не думаете, что я тут такой советчик лютый и пытаюсь вам что-то преподносить? Я думаю вместе с вами, хоть вы сейчас и пытаетесь спорить, что спорить? Спора тут нет, здесь есть коллективное мышление в данный момент, я пытаюсь найти какие-то выходы. Я говорю, может быть, сработает так. Вы считаете, нет? Как сработает? Вот говорят, что не у всех магазинах есть такие бомжики. Сейчас нет, будут, они будут знать, и все будет прекрасно. Тем не менее, когда ты хочешь что-то найти, ты найдешь и такого человека. Возле магазина, не возле магазина, во дворе ты его найдешь. Старший товарищ этот твой будет. Говорят, его и наказывать. Хорошо, ты даешь ему 100 рублей, говоришь, купи мне там, не знаю, водки. Сейчас не купишь на 100 рублей водки, но тем не менее, купи мне водки. Он идет, покупает водку, ставит ее на землю и уходит, не разговаривая с вами. Забывает. Ну, типа того, он забыл. Как вы его привлечете к ответственности? Как его привлечете? Вы скажете, ты намеренно споил этих детей. Нет, я забыл свою бутылку водки. Я этому придурку малолетнему ничего давать не собирался. Все. Что дальше вы будете доказывать? Поэтому, мне кажется, правы те люди, которые говорят о пропаганде всемирной, но пропаганды недостаточно, и о создании правильных условий для того, чтобы молодежь могла чем-то заниматься интересным, интересующим. Понимаете, многие родители борются с компьютерными играми. Ну да, когда это перебор, это плохо. Но вот мне кажется, ничего такого уж вредного в них нет. Это не алкоголь, во всяком случае. Но, ну, хотя иногда доводят до страшных состояний людей. Найти эти варианты, дать детям эти варианты, дать взрослым эти варианты тоже, которые спиваются. Вот, наверное, что нужно делать. Хотя, если повысят возраст, я не против. Ну, повысит и повысит. Но только я думаю, что это действовать не будет. Вот в чем проблема. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Николай.
Да.
Ну, все-таки я считаю, что надо повышать возраст. Вот. В принципе, да, все здесь верно. Может быть, отчасти это ничего не даст. Правильно сказано было, что хотя бы одного там человека там и спасет. Вот представьте, ну, это бомж, да, он сидит у магазина такой. Угу. Даже специально нанятый бомж магазинов.
Ну да,
вот, сидит и, ну... Сколько он человек за день через себя пропустит? Ну, человек 100, чтобы не привлекать внимания. Ну, не 100, там, ну, 50.
Да.
Ну, не 1000 же, да? Я вот просто был свидетелем, как вот, ну, они, ребятки эти, ходят, и им просто...
Хорошо.
Полы в некоторых магазинах продают,
и это я тоже видел. Это я тоже видел. Слушайте, а другой вариант, вот Юрий об этом пишет. Хорошо, не рассматриваем бомжа и покупку. А что, если уйдут в другое? Начнут, ну, нюхать клей, бензин, вот этой чушью заниматься.
Ну да, 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 это штучка вредная очень.
Ну да.
Надо занимать их, ребят.
Занимать. О. А чем занимать?
Ну вот сейчас, как бы в последние годы, очень сильно воркаут там развивался, очень неплохо.
На улице, когда бравые парни занимаются, качают мышцы, ну, может быть. Меня вот, я говорю о себе сейчас, да, субъективно, меня это не очень привлекает, мне это не очень интересно. Мне, например, всегда был интересен автомобиль, да, и я скажу, что это дисциплинирующий фактор, безусловно, дисциплинирующий фактор для меня. Есть люди, я думаю, что для большинства это дисциплинирующий фактор. Есть люди, для которых никаких факторов не существует, они бухают, ездят на машине, но что с ними делать, их надо сажать и все, с ними разговор должен быть короткий. Но в принципе, вот меня это дисциплинировало. Наверное, если бы были какие-то кружки, дающие возможность покататься на автомобиле, покататься на картинге, обучиться каким-то приемам, может быть, пилотирование, да... Да и какое там пиво, какая вода? Я бы сидел возле этих машин, я клянусь, так бы было в школе, вообще плевать бы было. Я прекрасно помню, как мои родители, когда они ехали там по грибы в лес, и они говорили, поедешь за грибами? Я говорил, да, потому что я понимал, что по проселочной дороге буду ехать я, и мне было плевать, что предлагают мои друзья. Пиво, не пиво, все что угодно они могли предлагать, я понял, что тачка, она в приоритете, все. Заинтересовать. Не на всех это подействует, но на кого-то подействует. А кому-то нужно еще что-то предложить. Ну а где эти варианты? Все дорого, безусловно. Все безумно дорого. Спортивные секции дорого стоят. Вот может быть действительно воркаут, как вы говорите. То есть занятие спортом на свежем воздухе. Может быть и так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Одно могу сказать точно. Вы хотите, чтобы мы были здоровой нацией, в принципе. Вы хотите, в большинстве своем. Вопрос в том, как это сделать и поможет ли этот закон. Вот у меня есть сомнение, что он поможет впрямую. Ну, если хотя бы в какой-то доле, ну, пусть будет так, пусть будет так. Но это не камень преткновения какой-то, да, это не панацея, и тем, что мы просто увеличим возраст, мы ничего не вылечим, и ничего не получится. Это лишь один из элементов, причем, наверное, не самый значимый. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Поймите, вот то, что я вам сказал сейчас, да, это скорее то, как я вас понял всех. То, что я от вас услышал, и как мы, к чему мы пришли вместе все, да? Я так вас понял. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Рассказывайте. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Алексей. Я вот просто... Меня зовут Вадим из Москвы. Я что хотел сказать? Вот я вырос на севере в небольшом городке. Мне сейчас 38 лет, но вот можете понять, какое поколение.
Мы, так понимаете, вот, да? я хотел бы вас выслушать, но у нас сейчас рубрика «Мы говорим о движении». Вы можете сказать что-то о движении? Уж меня извините.
О движении могу сказать. От Варшавского шоссе до Рязанки все просто стоит, уже почти два часа еду.
Да, вот, спасибо огромное, уж поймите меня правильно, у нас просто уже другая рубрика. Я понимаю, что вопрос болезненный, но я вам обещаю, что мы его поднимаем не в последний раз. Как вас зовут, алло?
Здравствуй, Алексей, Роман, Москва.
Да, Роман.
Нахимовский проспект, вечные эти ремонты зимы еще, но потихонечку, но вроде едет.
Да, 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 7373948, хоть какое-то счастье потихонечку. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Руслан. Трешка в районе Автозаводской, коллекционно отвратительно в обе стороны. Бухать это зло.
Бухать это зло. Роман, вы не диджей на радио, случайно, нет?
Нет, я просто быстро говорю.
Вы просто быстро говорите. Попробуйте себя. Вдруг действительно пригодится. Вдруг оно попрет. Может, не диджеем, там, ведущим. Мало ли! Я почувствовал у вас какую-то искру божью. Сейчас новости, после этого продолжим. Пока шли новости, я, естественно, смотрел еще какие-то новости в интернете. Знаете, напоролся на совершенно странную вещь, и я считаю, она достойна какой-то награды отдельной журналисткой. Вот, почему? Потому что так заголовок звучит. Первый канал рассказал зрителям об уникальности русской ноги. И, оказывается, Первый канал снял сюжет о том, как правильно подобрать осеннюю обувь. И, оказывается, на русской ноге подходят российские и белорусские производители. Мол, у нас не итальянская нога и не китайская. Давайте, я сам не слушал этот сюжет, предупреждаю. Давайте сходу.
Для производства обуви Ну-ка. Используют тот же кожзаменитель, что и для сумок. Делают из поливинилхлорида.
Я просто хочу это услышать вживую.
Материала полиуретана. Он лучше пропускает воздух. Осенние ботинки из полиуретана.
Видео прям с Ленты.ру качаю.
Стоят от 3500 рублей.
Не качаю, а
запускаю. В то время как обувь из поливинилхлорида можно купить за пару тысяч.
Зачем покупать эту дрянь?
Проверьте стойкость окраски. Проведите влажной рукой по изделию. На пальцах не должно остаться следа.
Подкладочный материал должен быть бежевый, белый или светлый. Тогда вы будете застрахованы.
Где про русскую ногу?
Красите себе колготки.
Переходим к примерке. Не забывайте, что обувь из кожзама должна быть в пору. Даже если она жмет совсем чуть-чуть, не надейтесь, не разносится. Искусственная
кожа, ведь это смотрит обычно,
натуральной, не деформируется под стопу, а сохраняет форму колодки. Учтите, обувь российских и белорусских производителей подходит нам анатомически.
Колодки, с помощью которых производится
обувь, анатомически,
имеют определенные размеры. И вот для русской ноги нужны определенные размеры. То есть у нас не итальянская нога, не китайская нога.
Несколько слов о подошве.
Пара-пара-ра. А вы замечали, что русской ноге подходит только белорусская и русская обувь? Вы замечали это, когда покупали обувь где-то? Я как-то покупал немецкие кеды Adidas, они мне подошли. Не немецкая ли у меня нога? Вот какой вопрос у меня сейчас в голове. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Леша. Михаил Суперб, Ярославка. Я в телемагазин на диване попал?
Ну, типа того. Ну, просто меня удивил заголовок. И, оказывается, Первый канал рассказывает о том, что русской ноге нужна русская обувь. Что в другой обуви? Ну, никак.
Вот я всю жизнь ношу эко. Сейчас Джованни, ботиночки. Ну, идеально. А вот если я одену белорусские кеды, то, мне кажется, у меня плоскостопие начнет развиваться.
Так вы не русский, значит? Слушайте, это же проверка теперь на русскость может происходить именно так. Я, конечно, понимаю, что мы можем далеко зайти. И можем вообще в этих мыслях походить на каких-то не очень благоприятных персонажей истории 20 века. Но, тем не менее, может так и определять, берешь, значит, белорусский ботинок. Надеваешь на ногу. Удобно, русский. Неудобно. Извини, брат. Извини, брат. К чему эти все языки, цвет волос, глаз? К чему это все? Нога. Нога мерила твоей русскости. Вот в каких я ботинках сейчас? Я не знаю. Это какие-то туфли. Типа замшевые. Называются они маскоте какой-то. Это что такое? Это наше производство, не наше? Я даже не знаю. Ну-ка, ну-ка. Мне удобно, я вам сразу скажу, я вот честно признаюсь, вне зависимости от результатов. Так, масса с ко т. Ну-ка. А, во. Так, ну-ка, расскажите мне, русский я или не русский? Сейчас, друзья, мы выясним, русский я человек или нет. А то, может быть, распинаюсь тут за русскость, а на самом деле нет, я никакой вообще, не русский. И ничего найти вообще не могу. Ничего найти не могу. 7373-94... Российская компания... Нет. Черт, я попытаюсь найти, в русских я ботинках или нет. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Я вот тут заметили, да, что не упомянули украинскую, но самая обувь. Но... Значит, колодочка украинцев другая.
Другая.
И не упомянули. А казалось бы, друзья.
Другая, понимаете? Другая. Либо просто не упомянули, забыли сказать.
Забыли, просто тупо забыли.
Всякое, всякое бывает. Но мне кажется, украинская колодка нам в последнее время вообще не подходит. Она постоянно трет, жмет. Везде. Невозможно носить украинскую обувь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вот по поводу разницы в ноге, итальянская или российская, да. Действительно есть большая разница.
Есть?
Я работала много лет в бизнесе именно по производству обуви с итальянскими производителями. Могу вам сказать, что мужская нога россиянина очень разительно отличается.
Чем же она отличается?
От итальянца.
В чем же отличие итальянца в ноге от русского человека?
Наши мужчины, достаточно подъемная нога у наших мужчин.
У меня высокий
широкая.
Подъем, правда. Да, да,
вот,
да.
У итальянцев более узкая нога, более такая аккуратная.
Пологая.
И они, ну, как бы, грубо сказать, ластоногие такие.
Ластоногие, аккуратные ластоногие ребята из Италии. Спасибо огромное. Так, смотрю, значит, маскот, а не маскоты, я ее называю. Российская компания производителей обуви, значит, я русский. Вот на тебе, Сережа, наш редактор, выпускай. На тебе чьи ботинки? Чьих будут ботинки на тебе? Русские или не русские? Нет, не русские. Чьих? Ну-ка, давай. Но! Ну же! Гад, предатель! Удобно тебе в них? Слушай, ты не русский. Понимаешь, что у русских удобно им только в белорусских и русских ботинках. Так сказал Первый канал, а я верю. В телевизоре сказали. А если в телевизоре сказать, значит, это правда. 7373-94, как же по-другому. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Вот у вас маскот обувь, это китайские производители.
Нет, вот я нашел, вы меня не обманете. Нет, российская компания.
Отшивают в Китае.
Только отшивают, мало ли, это что, у нас iPhone теперь китайский телефон, что ли, я не понимаю. Ну что за логика-то? Отшивают они в Китае, да хоть где, пускай, хоть на Луне отшивают. Это наши ребята. А Йотафон у нас собирают где? Тем не менее, это наш телефон, наш, мы разработали. А так вы американцев iPhone решите, скажете, что это китайский телефон. Нет, не пойдет. Я хожу в ру... А часы у меня... Какие у меня часы? Ну-ка, какие часы у меня? Слава! Слава! Как у Брежнева практически, только у него золотые, а у меня не золотые. Восстановил батины и хожу. С отечь поддерживаю. Отечественного производителя. Правда, это советского, получается, поддерживаю. До сих пор ходят. Вот оно, советское качество. Где сейчас такое? Ну-ка. 7373-948. По одежде надо определять русскость. В чем одет, гад? Что на тебе? Трусы фабрики «Большевичка» или нет? Есть что-то заморское. Не русский человек, не удобно должно быть только в русском. Вот такая логика. Ладно, хорошо, я все понял. А вы поняли? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, отчасти соглашусь, потому что действительно вот белорусская обувь, сколько покупал, вся идеально сидит, до сих пор таскаю. Также могу сказать о европейских брендах, ну, английская, это Мартинс, Гриндерс, соответственно. Вот, все нормально. У китайцев, как бы, ну, действительно, у них
может
что-то
быть,
проблема какая-то.
Может
лекала.
Быть, вы, может быть, вы англичанин?
Да нет.
Вы агент. Вам удобно в белорусской обуви или нет? Ответьте мне прямо.
Да, конечно, вот видно, белорусская вообще удобно.
А, все, вопросов нет, вы хороший русский человек, наш. Все, я теперь понял. У нам хочет дозвониться Анна, которая нам всегда звонит. Анна, что вы хотите сказать? Здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу сказать, что Золушка слевшая играть старовато, конечно.
Так.
Раньше наша обувь отличалась тем, что она была неубиваемая.
Неубиваемая обувь. Я убивал в школе любую обувь. Мне все равно, чьего она производство была.
Значит, это был не скороход.
Ну, не скороход, наверное.
Неудобная была, ужасно.
Неудобная?
Да.
Для итальянцев шили?
Вот вам ответ. Не знаю, для кого они шили, точно, но, по-моему, точно. Вообще для кого-то человекообразного, но не для людей точно. Потому что была действительно очень неудобная обувь.
Очень неудобная обувь. Хорошо, я вас понял. Спасибо огромное. Ну, в общем, мы разрешили этот вопрос. Я понимаю, мы разрешили этот вопрос. Короче, ходите в белорусском, российском, удобно? Вы наш человек. Нет, неудобно? Задумайтесь, покопайтесь в корнях, попытайтесь провести экспертизу генетическую. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вот сегодня такой материал Wall Street Journal опубликовали. Дерзкий Путин выигрывает у США в Сирии. Мотивы, которыми руководство Владимир Путин расширяет российское военное присутствие в Сирии, пока не совсем понятны. Но ясно одно, говорят они, ясно одно, активность и дерзость России резко контрастирует с неразберихой, царящей в политике США на Ближнем Востоке. Кстати, надо сказать, что Башар Асад сделал сегодня, это целое интервью было, где он обвинил Запад во всем, в чем только можно, и, в общем-то, поблагодарил Россию и другие страны, которые поддерживают, за их самую, ту самую поддержку. Спасибо огромное. Американцы, говорит, плохие, ничтожные люди. Может быть, даже это интервью послушаем, а может быть, и не станем. Что бы вы ни думали о стратегии российского президента, Wall Street Journal считает, господин Путин действует целенаправленно и знает, что делать, когда дело доходит до того, что он считает интересами России. В данном случае, поддерживая боевую готовность сирийского президента Башара Асада. Вот так вот. 7373948. Давайте пару слов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Да, вот я как-то, знаете, вот, ну, Путин — это для нас все. Он самый лучший президент в мире.
Потрясающе. Но это так надо звонить на прямую линию к президенту. Я даже помню такой звонок. Когда звонили и говорили: это вы? Да, это я. И до этого тоже были вы, и до этого тоже было. Спасибо. Огромное вам человеческое спасибо. Вот примерно так. Слушайте, насколько я понимаю, вот мне подсказывает редактор, у нас есть сейчас человек, который как раз какое-то отношение имеет к сирийским беженцам. Правильно? Правильно я понимаю? То есть он наблюдает за ситуацией изнутри. Это Нигина Бероева, российская журналистка на сербско-венгерской границе. А вы знаете, что в Европе некоторые отказываются, собираются стены строить, там венгры об этом заговорили. Вот она написала, что у нее сломали камеру, сейчас она в облаке слезоточивого газа. Ну, посмотрим, сможем говорить или нет. Нигина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Что происходит сейчас? Где вы находитесь?
Алексей, я сейчас нахожусь прямо на границе между Сербией и Венгрией. Я нахожусь с сербской стороны, там, где находятся все беженцы, которые последние, ну, уже больше, чем сутки не могут прорваться через границу Венгрии, потому что Венгрия с 15 числа закрыла границу. Что произошло? Был поток, да, поток встретился с плотиной, и начался потоп. Вот этот потоп бурлил примерно сутки, и вот сегодня это бурление, примерно тысячи три, наверное, было вдоль границы, они растянулись, они перекрыли дорогу, саму границу между Чехией, между Венгрией и Сербией. И сегодня вот буквально сколько, уже часа полтора длится вот это вот наше столкновение. Беженцы начали прорываться на периферийный обм. Мы опять бежим. Сейчас буду
бросать. Вы в данный момент бежите?
Да. Ну, в смысле, я стою чуть-чуть подальше, а беженцы, они скапливаются вокруг, подходят вплотную к венгерским силовикам, я не знаю, как аналог нашего ОМОНа.
А происходит, то есть, открытое столкновение, они дерутся, они пытаются ударить кого-то или нет?
В основном они предпочитают отстреливаться водометами. Вот, собственно,
но я это силовики.
Схлопотала. Да, я схлопотала водомет в свою камеру, а также слезоточивый газ. Крайне неприятное ощущение. А здесь еще много детей, женщин и дымовые шашки.
То есть венгры травят людей дымовыми шашками, слезоточивым газом и обстреливают их с водомета. Получается, вашу камеру разбили венгры, я правильно понимаю?
Мою камеру разбили венгры, сделали это не специально. Здесь
понятно.
Как бы тоже...
Не, я понимаю. Они по чистой случайности.
Тоже, Нет, тоже нужно понимать, что происходит, потому что мигранты кидали в них все это время камнями, они прорывали государственную границу, они силы выламывали этот забор, и они практически выломали его. Сейчас по законам Венгрии со вчерашнего дня это преступление карается тюремным сроком. Вот сейчас опять я вижу серьезное такое столкновение.
А если там какие-то жертвы, пострадавшие, или все обходится вот такими стычками, и потом стороны расходятся, потом вновь сходятся?
Знаете, пока четко сложно сказать, потому что есть скорая помощь, и людям было плохо от слезоточивого газа. Вот я это видела, их носили на носилках, синяки, ссадины, но, слава богу, ни о каких человеческих жертвах пока речи не идет.
Знаете, мы с коллегами ваши фотографии видели, ну и фотографии других журналистов и видео, и нам показалось, что сами вот эти беженцы, они ведут себя практически как хозяева на этой земле. Это есть такое ощущение?
Есть такое ощущение, они уже вполне освоились за эти дни, и сейчас они чувствуют себя как дома, и, честно говоря, я себя, например, чувствую как у них дома, скорее, как у них дома на Ближнем Востоке где-нибудь, а не, скажем так, в Сербии, где нахожусь на самом деле.
Вот исходя из той ситуации, вот вы внутри смотрите, да, кто одержит верх в схватке, на ваш взгляд, вы как вот свидетель?
Смотрите, у беженцев есть такой козырь. Они в какой-то момент представляют женщин и детей. Вот. Но венгры парни крепкие, и нервы у них тоже такие, знаете, дай боже.
Да и они травят детей слезоточивым газом?
Нет, детей здесь никто не закрывал, вы поймите. Вы поймите, они могут уйти по дороге, дорога совершенно открыта.
Нет, я понимаю, но когда сирийцы ставят, знаете, когда сирийцы ставят впереди своих детей, что в этот момент делают силовики?
Силовики, они попробовали поливать всех водой, то есть не прямо направленные. Вот сейчас вы слышите, да, что происходит? Ненаправленной струей, которая бьет больно, да, и пытались его от водой просто побрызгать. Люди начали убегать, и еще они включили сирену. Вот на детей это оказало очень сильное влияние на подростков. Возможно, то, что они слышали у себя на родине, когда была война. В общем, у них вот в этот момент началась паника. И тогда вот толпа мигрантов, они опять побежали от границы обратно в сторону Сербии, ну, с границы же Сербии. Вот. Но опять они потихоньку стекаются. Зачем сюда тащить детей и женщин, совершенно непонятно.
Совершенно непонятно. Спасибо огромное. Это была Нигина Бероева. Вам удачи, не попадите еще раз под водомет. Российская журналистка на сербско-венгерской границе. Вот то, что сейчас происходит, как мы привыкли говорить, в Европе цивилизованной. Как хорошо жить в Европе. Но мне говорят, что сегодня Сергей Доренко разговаривал с сирийцем в подъеме. Я это прекрасно сам слышал, потому что я слушаю Сергея Доренко. А как же иначе? Конечно. И этот сириец рассказывал о том, что если бы якобы... Правда, он потом пропал в определенный момент. Если бы мы не поддерживали Асада, то давно бы все это утихло, и все бы стало нормально в Сирии. Ну, давайте, для некой... Ну, ты не согласен. Я, может, тоже не согласен, но так думал этот человек. У нас есть Асад? Он трехминутный, черт побери. Ну, давайте его послушаем, а потом голоснем. Вот согласны вы с его тезисами или нет? Асада, давайте послушаем.
Как вам известно, в ходе сирийского кризиса Запад, вернее, некоторые страны Запада, пытались спровоцировать военное вмешательство в Сирию и в регион под разными лозунгами. Иногда под предлогом борьбы с терроризмом, а иногда якобы с целью оказания поддержки народам в их стремлении к свободе. Или же под другими ложными предлогами, о которых пишут в западных СМИ. Российская инициатива важна еще и потому, что подтверждает необходимость поиска мирного решения и тем самым, как и в случае с украинским кризисом, перекрывает дорогу призывам к войне, исходящим от западных стран, особенно от США, Франции и Великобритании. Вам известно, что сторонники военного решения призывали к вооружению противоборствующих сторон на Украине с целью смены режима в этой стране, а затем и в России. Если Западу не нравится какое-то правительство в какой-то стране, он стремится сменить это правительство или президента этой страны. И когда Запад следует этой логике, он не обращает внимания на интересы народа. Для него не существует народа.
Но, знаете, есть такое ощущение, ну, в принципе, там риторика такая же. Абсолютно. Это выступление, вы его полностью могли сегодня слышать в программе «Поток». Если не слышали, обязательно в записи послушайте. Есть такая возможность, да. Вот такое выступление Башара Асада. То есть он якобы открывает глаза, но вроде бы глаза наши открыты. И вот когда его слушаешь, если в принципе не представить, что это Башар Асад, можно представить, что это какой-нибудь, ну, функционер какой-нибудь наш политический. Вполне себе. Такие слова мог говорить Жириновский. Мог говорить он такой. Кто-нибудь с этой федерации мог говорить такой? Вполне мог бы говорить. А почему нет? 7373948. Ну, давайте попробуем поговорить на эту тему. Очень мало времени, но тем не менее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я сегодня был свидетелем выступления Пушкова.
Так.
Как раз на эту тему, на тему беженцев, на тему Сирии. Он выступал у нас, я не буду говорить где, но он выступал у нас, значит, и рассказывал вот эту всю ситуацию. Я могу сказать так, что мы вот почему-то упираемся на Америку, на Францию, Англию, но забываем про такие страны, как Катар, Саудовскую Аравию, которые реально поддерживают те же самые...
В этом речи, кстати, дальше он будет говорить и про Саудовскую Аравию, про Катар и все что угодно.
Да. Причем, понимаете, в чем дело? Вот этот вот европейский либерализм, который они пытаются насадить вот эти страны, где традиционное мусульманство, где очень костные, будем так говорить, принципы, где есть, вот, как они живут, и живут они, это как консерватизм, да? Вот принят такой консерватизм. Так вот, они приходят со своим либерализмом. Ну, как пример. Недавно...
Ну, к чему приводит этот либерализм, мы, в общем-то, знаем.
Да, вы видите.
Да. Вот даже простите, у нас очень мало времени, вы меня поймите правильно. Смотрите, спасибо огромное вам за вашу точку зрения. Не успеем мы принять звонки по этой теме, но, тем не менее, я думаю, что она будет основной и на этой, еще и на следующей, я думаю, неделе. Действительно, сейчас весь мир говорит о сирийских беженцах. Мы видим, как политика мультикультурализма проявляется во всех ее прямо ипостасях в Венгрии, где... из водометов и слезоточивым газом давят сирийцев, которые бегут с детьми. И детьми, кстати, прикрываются. Тоже очень модная штука. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Мне сейчас нужен один человек, который скажет по движению парочку. Все, и у нас практически нет времени. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, насчет заявления Асада.
Нет, 7373948. Александр, я же просил тех, кто по движению. Как вас зовут, Олег?
Да, здравствуйте, Михаил. Белозаводская стоит, но я так предполагаю, что Андропова стоит, весь КАТ стоит, то есть полная... 10 баллов.
Полная беда. Ну, 8 баллов, но тем не менее, ощущается как 10. Фроги, у вас 10 секунд.
Алексей, на обруче вам по направлению от Ленинского к профсоюзу просто полный паралич.
Полный паралич. Беда какая-то. Спасибо огромное. Что ж, друзья, 8 баллов. Пойду врублюсь в них. Прощаюсь с вами, соответственно, до понедельника. Не, завтра четверг. Значит, до завтра. И да пребудет с вами сила.